Читаем Евангелие от Луки, 9 глава, с 28 по 36 стихи. Евангелие от Луки, 9 глава, с 28 по 36 стихи. «После сих слов, не через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершать в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном. Но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоящих с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако, осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали, никому не говорили в те дни о том, что видели. Аминь. Итак, это событие преображения. Тогда на горе Фавор Спаситель еще в глубокой ночи совершил восхождение с тремя самыми, наверное, преданными и усердными своими учениками. Это Иоанн, его возлюбленный ученик, апостол, его брат Иаков и пылкий, как мы знаем, темпераментом Петр. Он зашел, чтобы помолиться, побеседовать со своим небесным Отцом. И ученики, воздремавшие, вдруг увидели непостижимое событие, то, к чему они не привыкли. Они привыкли к тому, что Иисус Христос молился часто, но такого они еще не видели, когда лик Христа просветился ярче солнечного света. Так что превосходил, и его одежда сделалась белоснежной, так что даже превосходила по своей чистоте снег, лежащий на вершине гор. И вот ученики при раскрывшемся у них по воле Божией духовном зрении увидели славу Господню. Увидели славу Господню, которую Сын всегда имел, как и Отец, потому что Он был единосущный Отцу, как написано. Но и здесь человеческая природа была с Иисусом Христом. В то же время Иисус Христос просиял. Он явил свою божественную сущность. Так Господь преобразился, показав ученикам свою божественную сущность. Для чего это было сделано? Ну, во-первых, чтобы утвердить своих ближайших учеников в вере перед предстоящими страданиями, потому что они восходили в Иерусалим для того, чтобы Иисус Христос принял мученическую смерть. И, конечно, Господь знал, что многие разочаруются и в Иисусе, в Нем, и рассеются, и займутся своими обычными делами, которые они делали до того, как совершали с ним это мессианское путешествие, да, совершали с ним служение. Но в то же время он укрепил, взял только троих учеников. Во-вторых, конечно же, он взял своих учеников, чтобы они стали свидетелями этого преображения, чтобы они донесли остальным апостолам и всем следующим поколениям, через Священное Писание, то, что Иисус Христос имеет божественную славу и божественную сущность. В чем же заключается наша задача, когда мы вспоминаем и читаем про события преображения? Наша задача заключается в том, чтобы веровать, что Иисус Христос – это Сын Божий, наш Спаситель. И эта вера даст нам надежду на нашу будущность. Мы, веря в то, что Иисус Христос – это наш Господь и Бог, а не просто наставник, учитель, что Он исполнит обещание и ведет нас в вечные обители, что Он ходатайствует за нас перед Отцом Небесным. Вы можете спросить у меня, разве мы не выполняем эту задачу? Ну, в сущности, да, потому что мы исповедуем, веруем, что Иисус Христос не только истинный человек, но и истинный Бог. Но и тогда кажется, глядя на наши действия, что выполняем мы это лишь отчасти. О чем это я говорю? О божественной жизни Христа мы мало что знаем. Мы знаем, что Он творец всей вселенной, как написано, что им была сотворена вся вселенная. Мы знаем, что Он сидит одесную Бога Отца и ходатайствует за нас. Мы знаем, что Он придет во второй раз в силе и славе, чтобы забрать свою церковь к себе на небеса и судить живых и мертвых, так написано. Мы в это верим. Мы знаем со страниц Священного Писания, и мы в это верим. Но зато мы очень достаточно подробно знаем о земной жизни Иисуса Христа, особенно о моменте Его служения, то есть о времени Его служения, когда Он вышел на служение. Достаточно подробно описано это в Евангелиях, в четырех Евангелиях. Мы эти четыре Евангелия знаем практически наизусть. Он учил людей, Он наставлял своих учеников, Он обличал книжников и фарисеев, прощал грешников, изгонял бесов, исцелял больных и даже воскрешал мертвых. Он ходил из одного города в другой, имел общение с огромным количеством людей. При этом он испытывал все те испытания, что испытывает рядовой человек. Все, кроме греха. Мы об этом знаем. И поэтому земной Христос, Сын Человеческий, Он нам ближе по этой природе и понятнее, чем Сын Божий. Часто замечаю, что в молитвах и христианских песнях мы обращаемся к Нему как к другу и называем Его по имени Иисус. Можно сказать в простоте так, по-человечески. Но ведь Он не только человек, Он Бог, Творец Вселенной, Он тот, кто сотворил нас и дал нам все необходимое для жизни и для счастья. Тот, кому мы должны оказывать прежде всего почтение и поклонение как Богу. Вначале так Его воспринимали Его ученики, апостолы, когда Иисус проживал с ними их земную жизнь. Конечно, среди учеников было почтение к своему учителю, они его слушали. Был пиетет перед Иисусом Христом. Но были и сомнения, что он Сын Божий. Вспомните апостола Фому. Он уверовал в Иисуса Христа, что Иисус Христос – это его Господь и его Бог, только после воскресения, когда увидел его раны на воскресшем теле. Но для некоторых учеников, а конкретно для Петра, Иоанна и Иакова, такое восприятие Христа человеческое было до момента преображения. Они воочию увидели славу Божию, славу, божественную славу Иисуса Христа. Им было открыто всего лишь на какой-то короткий промежуток времени. Что они испытали в этот промежуток времени? Они были отягощены сном, как написано. Да, возможно, они вечером, поздно ночью поднимались на эту гору, чтобы рано утром Иисус Христос совершил молитву. Они устали и хотели спать,
Поэтому естественно их желание было, ну они задремали, да. Возможно, они не спали, но они задремали. Описаны были отягчены сном. Для них было естественно то, что Иисус Христос рано утром молился. Я думаю, что Иисус Христос очень много молился, но особенно утром. И он брал своих учеников, шел на возвышенное какое-то место и совершал молитву. В это время для них это была естественная картина. Возможно, они очень часто это видели, возможно, каждый день. Поэтому они давали возможность совершать то, что необходимо их организму, там, заснуть, подремать. Но что произошло, когда лик Христа изменился и просиял, как солнце? Что произошло, когда его одежды настолько были яркими, что евангелисты описали, что они были белее, чем белильщик белит одежду, или белее снега? Кроме того, кроме чудесного преображения Иисуса Христа, появились еще два человека, известные апостолам, два великих пророка, это Моисей и Илия. Когда это произошло, сон как рукой сняло. Они были, знаете, вот когда читаешь Священное Писание, были в каком-то забытии, ступоре, возможно, апостолы. То есть они не понимали, что происходило, и в то же время очень сильно восхищались, что произошло. И даже апостол Петр сказал, ну, не понимал, что он говорил, сказал: «Наставник, хорошо нам здесь быть, давайте сделаем три кущи и останемся здесь». Ну, что им действительно было очень хорошо, но при этом они были в каком-то, я уверен, оцепенении. Ну, и когда их осенило облако, и Бог Отец сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте», они испугались. То есть человеческая природа испугалась перед божественной природой. Появление Моисея и Илии – это символическое очень появление. Они представляли законы пророков. То есть Моисей принес закон от Бога, а Илия – один из величайших пророков, представляющих всех пророков. И они должны были уступить в сознании, в том числе иудеев и всех верующих в Бога людей, уступить место Иисусу Христу, как истинному учителю. И сам Бог Отец сказал: «Теперь слушайте Его, что Он вам скажет». Есть закон, есть пророки, а это живое воплощение законов и пророков, но не в обрядческой форме, а в истинной, в живой, настоящей вере, исполнении законов и пророков. И старое заменяется новым. С апостолами все понятно, какой урок они извлекли из событий преображения и что последовало далее. Это дало им уверенность, в которой они очень сильно нуждались, когда услышали о шокирующей новости смерти Иисуса Христа. Возвращаясь к нашей задаче, как мы должны относиться к Иисусу Христу? Понимая изначальную природу Сына Божия, Его величие, мы прежде всего должны отдать Ему почести и поклонение как Богу и Господу нашему с трепетом и почтением. То, что Иисус Христос принял образ человека, это не означает, что мы имеем право понебратского отношения к Нему. По-другому нас просто невозможно было спасти, поэтому Бог был вынужден сделать, чтобы мы не погибли, принять образ человека. Не думаю, что Он испытывал удовольствие от того, что Он пришел в этот мир, что Он понимал, что Его никто, окружающие, даже Его ближайшие ученики не понимают, что Он испытывал предательство, а в конечном итоге смерть и поругание от своего собственного создания. Он это совершал по великой любви, как жертву. Это я говорю прежде всего к себе, ко всем нам.
Ученики никогда не забывали о том, что произошло в тот день на горе. Как написал в своем послании апостол Иоанн, мы видели его божественное величие и силу. Также Петр писал в своем послании, когда мы поведали вам о возвращении Господа нашего Иисуса Христа в силе, мы не повторяли чьих-то замысловатых басенок. Нет, мы сами стали очевидцами Его величия. Он принял от Бога Отца честь и славу, когда донесся к Нему голос величественной славы. Это мой Сын, мой любимый, в Нем моя отрада. Этот голос, донесшийся с неба, мы сами слышали, когда были с Ним на Святой горе. То есть это событие прочно было отпечатано в сознании этих трех апостолов. И уже на протяжении многих веков все христиане знают об этом событии. И их свидетельство удостоверяет нас в божественности Иисуса Христа. То есть мы имеем большее понимание личности Иисуса Христа, чем апостолы Петр, Иоанн и Иаков до преображения Иисуса Христа. Не только мы знаем его человеческую природу, но и божественную. Человеческая природа нужна, чтобы мы во всем подражали ему в своей жизни, поступали, как он поступал, чтобы он был нам примером в нашей жизни. А божественная нужна, чтобы мы почитали его как Господа и Бога нашего, имели надежду на вечную жизнь. Поэтому зайдем, братья и сестры, на гору Фавор, чтобы еще раз увидеть нашего Господа и Бога во славе и в силе. И обновить нашу веру в главу Церкви и в нашу будущность. Обратимся также к самому важному событию Евангелия, это воскресению Христову. Иисус Христос сказал о себе: «Я есть воскресение и жизнь». В этих словах можно выделить несколько аспектов. Он является Богом, а Бог – известный источник жизни для всех живущих. Он также, как вочеловечившийся Сын Божий, страдавший и умерший на кресте, победил смерть и воскрес. Он не просто воскрес, он, как написано в первом послании к Коринфянам, он первенец из умерших. То есть в связи с его победой над смертью все мертвые люди воскреснут. Через приобщение к нему и к церкви грешники воскресают духовно. Те, кто идут по стопам Иисуса Христа, наследуют вечную блаженную жизнь. Это те постулаты веры, в которые мы всегда веруем и исповедуем. После воскресения божественная и человеческая природа Христа раскрылись в полноте. Теперь оно имеет особенное тело. До того, как Христос принял образ человека, у него была только божественная природа. Но наше безнадежное положение сподвигло его принять и человеческую природу. Для того, чтобы указать нам путь. Для того, чтобы научить нас идти к Богу. И для того, чтобы спасти нас от наших грехов, от погибели. Иисус Христос как бы дополнил свою божественную природу человеческой для выполнения особой миссии по спасению всего человечества. Также обратимся к еще одному очень важному событию, которое грядет и в которое мы верим, это второе пришествие Иисуса Христа. Когда Иисус Христос придет во второй раз, чтобы судить живых и мертвых, чтобы забрать свою церковь, разве не такую же божественную славу и силу мы увидим, такую же, как и на горе Фавор, при событии преображения? Как написано, второе пришествие будет очевидно для всех людей. Все увидят. И Господь вернется на землю так же, как и возносился на небеса, то есть в человеческом теле. Так написано в Деяниях апостолов, 1 глава. Все это, что было написано в Священном Писании и будет, говорит нам о божественной и человеческой природе Иисуса Христа, о Его силе и величии, о Его любви. В заключение хочу прочитать первое послание Коринфянам, 15 глава, 19 стих. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Так писал апостол Павел. Поэтому, братья и сестры, будем относиться к Иисусу Христу не только как к человеку с большой буквы, к великому учителю и наставнику нашему, но и как к Господу и Богу нашему, Спасителю и главе Церкви, с должным почтением и преклонением. Слава Ему во веки вечные, нашему Господу Иисусу Христу. Аминь.